тема, это, собственно, работа в гештальт-терапии с суицидальными клиентами. Для меня это на сегодняшний день, в общем, одна из моих как бы любимых профессиональных, собственно, тем. И мне важно сказать о том, как работать с суицидальными клиентами, в силу того, что, в общем, эта тема не очень разработана в гештальт-терапии среди, наверное, многих теоретических руководств, которые на сегодняшний день, собственно, существуют. Гештальт-терапия о суицидах упоминается только, в общем, в одном, в маленькой красной книжке, соответственно, Жан-Мари Робина, где он пишет, что суицид – это крайняя форма ретрофлексии. Ну, в общем, вариант прерывания границ контакта, соответственно, по эготическому типу. А с другой стороны, в практике гештальт-терапевта, в общем, суицидальные клиенты могут встречаться нередко, хотя бы в силу распространенности этой проблемы, поскольку Россия, Украина, они находятся в первой десятке стран мира с максимальным, в общем, уровнем самоубийств. И как бы частота эта, в общем, достаточно велика. Речь идет, в общем, о сотнях, многих сотнях людей, которые кончают собой. Вот, еще гораздо больше людей, в общем, совершают суицидальные попытки. Ну а кроме того, история суицида всегда является очень травмирующей для психического здоровья и тех, кто, в общем, суицидентов окружает. Это их близкие, это их друзья, это их родственники, это, в общем, средний медицинский персонал, это их коллеги. В общем, и всего этого, ну, суицидальное поведение, оно затрагивает, в общем, психическое благополучие достаточно большого количества людей. Поэтому, собственно, я считаю, что, исходя из своего теоретического и понятийного аппарата, гештальт-подход может внести достаточно много не только в прояснение картины суицидального поведения, но и, собственно, внести достаточно много в тактику и стратегию работы с феноменами суицидального поведения. Ну, я думаю, что если говорить кратко о определении суицида, то суицидальное поведение – это форма, в общем, девиантного поведения, отклоняющегося, в общем, связанного с совершением сознательно или полунамеренно действий, которые, в общем, направлены на самоуничтожение. То есть это явный такой отчетливый вид аутоагрессивного поведения у человека. И обычно мы имеем дело, ну, с одной стороны, с пациентами, у которых есть острый суицидальный кризис. Кроме того, достаточно, в общем, часто встречаются пациенты, которых называют хроническими суицидентами, у которых время от времени суицидальное поведение является формой, ну, разрешения каких-то, допустим, жизненных сложностей. И, собственно, основным феноменом, с которым нам приходится иметь дело вот в рамках суицидального поведения, это прежде всего феномен невыносимой психической или феномен душевной боли. Это, собственно, то, что является, ну, как сказать, угрожает жизни человека. Потому что если мы имеем дело с суицидентом, то здесь, в общем, изменяется, я бы сказал, такая цель даже психотерапии. Если, ну, в остальных случаях мы, как бы, некоторой целью для нас является улучшение качества жизни человека, вот, то здесь, собственно, мы имеем дело с поведением, которое угрожает жизни человека, и, соответственно, цель, которую мы ставим перед собой, это прежде всего предпринять все возможные попытки по спасению жизни человека. Я повторяю, что именно цель здесь должна звучать именно таким образом. Не спасти жизнь человека, потому что у каждого из нас есть право умереть. Мы не можем лишить человека этого права путем такого отъявленного спасения. Вот. А, соответственно, предпринять те попытки, которые в наших возможностях, в наших силах, чтобы, соответственно, ну, человек, соответственно, остался в живых. А вот мешает ему остаться в живых как раз, собственно, вот этот самый феномен душевной боли. Потому что, когда у нас начинает болеть душа, то, в общем, с нами происходят достаточно серьезные, я бы даже сказал, витальные перемены. Есть много отличий, например, но даже самые тяжелые телесные боли от боли, собственно, психической. Если, соответственно, ну, не знаю, вот у нас даже есть самая сильная, ну, там, зубная боль, которая нас влечет к стоматологу, то эта боль, соответственно, всегда является локальной. То есть у нас, слава богу, не болит пятка, и поэтому, соответственно, взяв ноги в руки, мы можем как-то до этого стоматолога, соответственно, добраться. Наше тело так устроено, что благодаря органам и системам никакая боль все тело, соответственно, не поглощает. К сожалению, в нашей психике, в нашей душе никаких вот таких перегородок соединительной ткани, соответственно, нет. Если у нас начинает болеть душа, вот, то, соответственно, она начинает болеть как бы вся. То есть наша селф, наш мастер контакта, наше, соответственно, я, фактически в момент очень сильной душевной боли, соответственно, ну, между ними начинает появляться знак равенства. И я от этой боли, которая, в общем, от которой у меня болит, я весь нахожусь в этой боли, мне, понятное дело, справиться, ну, скрыться некуда, ну, или какой-нибудь в алкоголизм или там, не знаю, в сон, который не приходит. Вот, и эта боль настолько, в общем, невыносима, что, соответственно, дальше вот и возникает это решение, соответственно, ну, в общем, жить или не жить. Некоторое время назад даже, собственно, одному из конгрессов суицидологов предлагали изменить название. Суицид на пеноцид. Пеноцид, соответственно, наказание. Или боль. И человек, находящийся в острой суицидальной ситуации, он как раз не столько хочет убить себя, сколько хочет убить боль себе, от которой, соответственно, в общем, некуда скрыться. И вот с этой точки зрения основное отличие как бы психической боли от телесной состоит в том, что телесная боль тотальна. Она не локальна, а тотальна. И, соответственно, она захватывает всего человека. И для того, одним из важных, соответственно, подходов, вот, который состоит в уменьшении интенсивности душевной боли, это, соответственно, подход, когда я с клиентом пытаюсь столкнуть его как раз с этим феноменом, с феноменом душевной боли, но в очень интересном виде, в виде рассказа о боли. Когда человек говорит: «У меня болит душа», я ему отвечаю: «Расскажи мне об этой боли». И тогда, соответственно, боль, как вот такая тотальная, реальная, она начинает превращаться, ну вот как я это называю, в семантическую или в знаковую боль. Знак всегда ограничен. Когда появляется рассказ о боли, значит, появляется еще что-то в нашей психике, что болью не является. И поэтому рассказ о боли сам по себе, да, он как раз выводит человека из вот этого экотического как бы кольца слияния, так сказать, с вот этой душевной болью, когда я и есть боль, да, и, соответственно, позволяет снизить интенсивность душевной боли, не убрать ее до конца, да, но сделать ее, по крайней мере, ну, выносимой настолько, чтобы дальше, возможно, была там психотерапевтическая работа. Вот этих рассказов о боли в процессе работы с суицидальным клиентом, их может быть, в общем, достаточно много. Человеку важно выговориться, важно, чтобы эта боль, соответственно, стала вот такой семантической, превратилась в некоторый рассказ о боли, да? Вот. И именно это дает, собственно, возможность работать и с остальными феноменами суицидального поведения. Потому что боль – это сигнал о… Да, еще важно сказать, что боль – это такой, как двуликий ярус. С одной стороны, боль – это сигнал о пределе выносимости. Моя психика этого выдержать дальше не может. Я не могу так дальше страдать, так мучиться. Эти страдания, в общем, невыносимы. Я не выдерживаю. Ну, как человек, я не могу с этим так или иначе, соответственно, справиться. Вот. И боль воспалении души. Но точно так же, как боль является обязательным признаком воспаления тела, то точно так же, соответственно, боль является таким признаком, что внутри нас скопились очень сильные переживания, тоски, страха, ужаса, стыда, ревности, зависти и других чувств, которые внутри переживаются. Но как бы между переживанием и выражением находится вот этот блок в виде очень сильного болезненного эффекта. И тогда, соответственно, когда человек рассказывает о боли, начинается вот этот рассказ. Дальше в этом рассказе мы начинаем понимать о том содержимом, о котором эта боль сигнализировала. Мы начинаем понимать что-то там, не знаю, о ужасе несуществования, мы начинаем понимать о страхе брошенности, мы начинаем понимать там, не знаю, о переживаниях ревности, ничтожества и так далее. То есть мы начинаем понимать, что за этим стоит. И тогда, начиная работать с психической болью, дальше как бы в контакт между клиентом и терапевтом попадают и остальные феномены, которые, собственно, эту психическую боль составляют, с которыми тоже в зависимости от, так сказать, того, что появляется в поле контакта, мы, собственно, тоже и начинаем работать. Это один как бы аспект. То есть боль позволяет нам сориентироваться, вывести нас на отдельные феномены суицидального поведения. Второй очень важный аспект. Это то, что я называю как бы вторую сторону душевной боли. Это так называемые ресурсы душевной боли. У нас никогда душа не болит, о чем-то для нас не ценно. Если у нас болит душа, то она болит о чем-то важном и о чем-то ценном. И, соответственно, психическая боль – это всегда сигнал о какой-то важной для человека ценности, но которая в данный момент оказывается искаженной или очень сильно нарушенной. И когда интенсивность боли, соответственно, проходит, то о чем болит душа, соответственно, как раз является закономерным моментом, который позволяет восстановить эту ценность в жизни человека. Когда завершается страдание, допустим, или мучение, которое связано с душевной болью, дальше наступает фаза, когда вот эта суицидальная попытка, эта боль превращается из события моей жизни в факт моей биографии. То есть, когда, скажем, я люблю эту метафору, когда в нашей функции персоналити в свернутом виде начинает оказываться некоторая вот как раз история, нарратив, рассказ об этой психической боли. То, о чем мне рассказывает клиент, потом превращается вот в этот какой-то элемент функции персоналити, в какую-то книгу, которая потом получит название, так не знаю. Моя брошенность в подростковом возрасте, или моя боль развода и так далее. И затем в этом нарративе всегда будет содержаться, во-первых, некоторое скрытое феноменологическое описание, с чем я, соответственно, столкнулся, я могу к этой книге вернуться, и будет некоторая, как бы басня, мораль, или некоторая содержаться модель, когда у меня болела душа, со мной там происходило то-то и то-то и то-то и то-то. Вот. Была у меня такая ценность, в результате этого события она была нарушена. Вот. И тогда в этом рассказе будет также содержаться явное упоминание о том, а что это была за ценность. Например, и это как раз будет свидетельствовать о том, что человек не столько справился, с этой болью, а мы ведь часто можем справляться с болью, мы в этом смысле люди достаточно умелые, когда можем вполне, замораживать себя, убирать, соответственно, душевную боль, но только убрать душевную боль, не убирая, в общем, все чувствительности, практически невозможно. Мы можем вполне когнитивно быть социализированными, но абсолютно эмоционально беспомощными, потому что с болью справились, а, к сожалению, ее не пережили. И она увидит такого своеобразного душевного нарыва и будет существовать внутри нас хорошо, соответственно, упакованная, но при столкновении с аналогичной ситуацией, если у меня функции персоналити нет, вот этой уже связанной с переживанием модели, да, то тогда, соответственно, я буду сталкиваться с тем, что эта боль будет меня подстерегать практически, в общем, на каждом шагу, потому что, в общем, гештальт остается незавершенным и каждый раз будет требовать своего завершения. Там некое вопрошение к функции персоналити, соответственно, от чего делать, будет, к сожалению, меня сталкивать с некоторым, в общем, ужасом. Вот часто получается, что люди-то боль пытаются прожить, что-то у них, в общем, не получается, не удается, вот, и они сталкиваются с тем, что ценность, которая была нарушена и вызвала вот невыносимое страдание, так и оказывается, в общем, не восстановлена. Я вспоминаю, например, одного из клиентов, как раз вот из групп, так сказать, которые я вел, который испытал сильнейшую боль после, в общем, расставания с любимой женщиной, с которой, в общем, это которое случилось, в общем, 20 лет назад. Выглядел он вполне социально адекватно, он был приспособлен и адаптирован. Все, в общем, в жизни его складывалось вроде неплохо. Только на мой вопрос, а что у тебя сейчас в отношениях? Он ответил, его лицо исказилось, в общем, гримасой боли, а ничего. Так эта ценность, значимая для него ценность отношений, так, поскольку боль окончательная не была пробита, он с ней скорее справился, так, в общем, была такой брешь, ну, его, как бы, такой, в общем, его целостности человеческой, и так он и не попытался эту ценность для себя восстановить. Поэтому вот физическая боль, она всегда является, так сказать, еще очень важным вот, в данном случае сигналом для восстановления вот, тех ценностей, ну, собственно, на которых зиждется, собственно, некая устойчивость нашего сознания. Еще очень важная вещь, которая касается вот как раз работы с суицидальными клиентами. Острые суицидальные ситуации у большинства клиентов исчезает зависть. Ее нет. И как только человек начинает завидовать хоть чему-то, его надо учить завидовать, то тогда восстанавливается и некоторая, соответственно, ценность жизни. Вот, и, собственно, уменьшается интенсивность вот эмоционального напряжения. Тоже вот очень важный подход, собственно, с которым приходится работать. Часто, в общем, Карл Витакер, он в свое время говорил, что суицид планируется, ну, как минимум, в семье, в трех поколениях. И для того, чтобы понять интенсивность душевной боли, часто приходится, ну, так, по ступенькам исследовать некоторые семейные послания, там, семейные мифы, которые, в общем, в принципе, могут носить тоже весьма, в общем, суицидальный характер. То есть, в общем, здесь работы достаточно много, и она носит такой, ну, и феноменологический, и системный, и целостный характер, ну, все связанные с исследованием, ну, семьи как чего-то целого, в котором тоже может совершаться, ну, какое-то, в общем, семейное послание.